Городской наблюдатель.
Здравствуйте. У микрофона Ольга Семенова. Мы начинаем седьмую, завершающую передачу. Наш цикл называется «Оноре де Бальзак», Эвелина Ганская, ее родственники ржевузские в Петербурге. Эту прогулку мы совершаем вместе с сотрудником библиотеки «Бронницкая» библиотечной системы имени Михаила Юрьевича Лермонтова, членом Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, экскурсоводом по Петербургу, автором ряда путеводителей по истории города, лауреатом и дипломантом международных литературных конкурсов Надеждой Гаврис. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В прошлой передаче мы немножко начали рассказ о племяннице Эвелины Ганской, Екатерине Радзивиллу, рожденной Ржевузской, вот которая родилась в доме, которым владел ее отец. В этом доме живу я, можно сказать, всю свою жизнь. Как она связана с Бальзаком, вот Екатерина Адамовна Радзивилл. Интересно, что одной из первых она рассказала, как появились протоколы сионских мудрецов, и можно найти вот в справочнике весь Петербург за начало 20 века, если его взять, можно увидеть, что княгиня Екатерина Адамовна Радзивилл владела домом номер 3 по Дмитровскому переулку в центре Петербурга. Кстати, этот дом довольно большой, стоит и по сей день, хотя переулок и ближайшие улицы сильно пострадали от бомбежек в конце 1941 года. И была у княгини такая особенность. Вот желая обмануть американских бальзаковидов, княгиня Радзивилл, говоря о себе, заявляет, что она провела свое детство и юность под кровлей и под покровительством госпожи де Бальзак. Но это, конечно, неверно, потому что Екатерина Ржевузская, как вот мы говорили в предыдущей передаче, родилась в Петербурге 30 марта 1858 года, то есть в то время, когда ее тетя окончательно уехала из нашего города. Неудача замыслов княгини поживиться за счет родца, помните, я тоже упоминала, да, она ему написала письмо, повторив, да, в какой-то степени судьбу своей тети, привела ее к афёрам в бальзаковедении. В США она нашла многочисленное племя почитателей Бальзака и задумала обратить в звонкую монету престиж своего происхождения из рода ржевузских. В книге о Бальзаке Андре Муруа называет Екатерину Радзивилл авантюристкой, способной написать неизданные письма госпожи Ганской. А в чем-то обманулся и сам Муруа. В «Прометее» он с удовлетворением сообщил читателям, что ему все-таки удалось в справочнике «Готский альманах» за 1929 год найти ее последний адрес – Ленинград, Лиговка, дом 63. Конечно, адрес неверный. И сама ли она снабдила справочник такими сведениями, или это просто ошибка? Но в СССР, конечно, этой даме делать было нечего. Умерла она в Нью-Йорке, зарабатывая на жизнь, обучая американцев правилам хорошего тона. Умерла Екатерина Адамовна в 1941 году. Вот я считаю, что стоит немножко рассказать и о внучатой племяннице Эвелине Ганской, графине Марии Эдуардовне Клейн-Михель. Годы ее жизни 1846-1931. Она была писательницей, хозяйкой великоцветского салона в Петербурге, который посещали государственные деятели и крупные чиновники конца XIX – начала XX веков. После революции Клейн-Михель опубликовала «Воспоминания из потонувшего мира». Вот Ганская приходилась ей двоюродной бабушкой. Мама Клейн-Михель, Мария Ивановна Ризнич, имела сербско-польские корни. Дедом был одесский негациант Иван Степанович Ризнич. Его первая жена, кстати, Амалия Ризнич, была предметом страсти Пушкина в период южной ссылки и адресатом нескольких стихотворений. А Пушкин, как мы говорили в одной из наших передач, ровесник Бальзака, да, тоже 1799 года рождения. А вот бабушкой Марии Клейн-Михель была Полина Адамовна Ржевузская, родная сестра Эвелины Ганской. И, конечно, радиослушатели знают, да, вот этот известный особняк графини Клейн-Михель на Каменном острове. Ее же особняк находился на Сергиевской улице, ныне это Чайковского, дом 33-37. Дачу неоднократно перестраивали, пока архитектор Ипполит Петро не придал дому черты готического стиля. Кстати, вот этот салон графини Клейн-Михель и его хозяйка упомянуты Валентином Пикулем в романе «На задворках Великой империи». Там, кстати, даже был госпиталь. В 1914 году организован Клейн-Михель в особняке на Каменном острове. После революции имущество Клейн-Михеля было национализировано. И в 19 году она покинула Петроград и скончалась во Франции в 31 году. Особняк Клейн-Михель после ее отъезда был приспособлен под дом отдыха для рабочих. Летом 20 года здесь провели небольшой концерт, на который прибыл Владимир Ильич Ленин с целью ознакомления с одним из первых опытов организации подобных домов отдыха. В 70-х годах прошлого века особняк включили в список ленинских мест и взяли под охрану в качестве объекта культурного наследия. Вот, к сожалению, во второй половине 1980-х годов в ходе реконструкции здания были окончательно утрачены подлинные интерьеры. После распада Советского Союза дача несколько раз меняла владельцев, пока не была передана в управление делами президента Российской Федерации, превратившись в ремонтных и восстановительных работ в дом приемов. Ну и надо, конечно, сказать, что как вот память о Бальзаке сохранялась в нашем городе. Может быть, вы помните, вот был такой ресторан довольно симпатичный и с хорошей французской кухней на углу улицы Маяковского и Жуковского. Не помните? Долгое время, кстати, он там существовал. Кстати, вот неподалеку от дома 14 на Марата, да, вот, который имеет отношение к Эвелине Ганской, а адрес был такой, Маяковского 14, где готовили блюда по лучшим французским рецептам. И, кстати, я хочу заметить, что не всякому писателю нужно говорить о еде для характеристики персонажа, а вот Бальзаку почти всегда. И у него гармонические отношения между двумя линиями, что герои ели, какую роль еда играла в их жизни, и как она нам, читателям, может помочь понять этого героя. И произведения Бальзака очень познавательны. Можно узнать, какие блюда ели люди в разных социальных слоях. Но одновременно еда у Бальзака всегда почти выступает как действующее лицо. В одном из его ранних романов есть такая фраза: «Писатели совершенно не интересуются состоянием желудка своих героев. На мой взгляд, это самая скверная черта таких сочинений». Вот что можно узнать о еде из романов Бальзака. Например, можно узнать, как готовить изысканный омлет, которым балуют пожилого холостяка. Нужно не силой взбивать желтки и белки вместе, как это делают кухарки, а сначала взбить белок, потом медленно влить туда желток и жарить не на сковородке, а на специальном приборе, который по-французски называется «кагнард». А по-русски это слово переводит «ленивка». Это такая фарфоровая или фаянсовая сковородка на высоких ножках, благодаря которым между сковородкой и огнем остается промежуток. Горячий воздух проходит под сковородкой, но она не лопается от накала. Из рассказа «Старая дева» можно узнать, что цветную капусту в сухарях вкуснее приправлять не бульоном, а маслом. Роскошная еда в пост описана в романе «Двойная семья», где очень богомольная жена пытается заставить своего не такого богомольного мужа есть постное. В произведении «Физиология брака», которое тоже про отношения мужей и жен, описано, чем муж должен кормить жену, чтобы ей не кружили голову посторонние мужчины. Он должен убедить ее в том, что она выкажет бесконечное изящество, если не станет осквернять свой нежный желудок и свой божественный ротик такими подлыми явствами, как истекающая соком говядина или огромное баранье плечо. Что может быть невиннее и привлекательнее, чем свежие овощи и румяные фрукты, чем кофе, душистый шоколад, апельсины? Эти золотые яблоки, аталанты, аравийские финики, брюссельские гренки. Пища здоровая и изысканная, сообщающая женщине некоторую загадочность и оригинальность, а вам позволяет добиться искомого результата. Ну вот такой иронический совет дает Бальзак мужьям, чтобы жены сохраняли верность. И хочу я закончить эпизодом из произведения очень известного, упомянутого мной в начале нашего радиоцикла в связи с переводом Федора Михайловича Достоевского романа «Евгения Гранде». Там тоже есть о чем поговорить. Мы понимаем, когда читаем его, что-то даже остается не до конца понятным. Кузен Шарль приезжает в Самюр в дом скряги Гранде. Евгения сразу в него влюбляется и нарушает все законы старого отца. За полуденным завтраком обыкновенно не садились. Каждый брал со стола немного хлеба, масла или что-нибудь из фруктов и стакан вина. А Евгения приготовила кузену не только груши и виноград, но еще и свежее яйцо, что было совсем непросто, а также масло и печенье. А кузен Шарль, столичная штучка, встав в 11, говорит, что поднялся слишком рано, потому что завтракает он обычно не раньше 12 и с удовольствием съел бы что-нибудь так пустячок, кусочек дичи, куропатку. А скряга Гранде обычно просит лесника застрелить ему на бульон ворону. А тут, значит, куропатки, и это пустячок. Продукты, которые от всего сердца оторвала Евгения, нарушив все правила отцовского дома, были, конечно, не в коня корм и абсолютно неинтересны. В общем, все блюда имели, помимо рецептов, свою репутацию. И, конечно, вот не зная ее, мы не вполне понимаем, что читаем. Но Бальзак, может быть, как больше, чем другие писатели, дает нам подсобные материалы для знания этого языка. Но, конечно, Анаре Бальзак интересен не только этим. Бальзак – физиолог и анатом души. Его ли вина, что души часто без души? Так писал наш гений Иван Сергеевич Тургенев. Ну и, конечно, вот закончить мне хочется тем, что Анаре де Бальзак – первый профессиональный писатель вообще. Благодаря ему появились понятия об авторском праве и о постраничной плате. До него писателей скорее щедро или скупо одаривали. Начиная с Бальзака, писателям стали платить. Издатель Бальзака стал рассчитывать, какое количество книг своего писателя он может прожать. Рассчитывали и цену издания, соответственно, и гонорар автора. На этом настаивал сам Бальзак. Одним словом, он придал отношениям автора и издателя их современный вид. Бальзак знал живопись, архитектуру. Он хорошо изобразил интерьеры в своих произведениях. Это был человек высочайшей культуры.
Спасибо большое, Надежда. Удивительно интересный цикл мы сегодня завершили. Это была 7-я передача из нашего цикла «Анаре де Бальзак» и Эвелина Ганская, ее родственники Ржевузские в Петербурге. Напомню, что этот цикл мы начали, потому что в мае текущего года исполнилось 225 лет со дня рождения Анаре де Бальзака. Радиопрогулку мы совершили вместе с сотрудником библиотеки «Бронницкая», библиотечной системы имени Михаила Юрьевича Лермонтова, членом Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, экскурсоводом по Петербургу, автором ряда путеводителей по истории города, лауреатом и дипломантом международных литературных конкурсов Надеждой Гаврис. Спасибо большое вам, Надежда.
Городской наблюдатель.